Олег Дмитриев. Воин-врач. Книга шестая. Текст читает Сергей Ермилов. Бывший хирург-травматолог в Древней Руси, теле одного из самых загадочных героев летописей — Всеслава Брячеславича Полоцкого. Монахи звали его чародеем и оборотнем, но он был человеком. Поход на Запад с союзниками и друзьями сулит мир и безопасность для Руси, но только в том случае, если завершится успешно. На этот раз удары и потрясения воин не только наносит, но и получает. Удастся ли им с врачом совершить задуманное? Узнаем вместе в цикле «Воин-врач». Внимание! Все, абсолютно все события, персонажи, имена людей и животных, географические, экономико-политические и прочие факты и догадки являются исключительно вымыслом автора и ничего общего с реальной историей не имеют. Наверное. Глава первая. Юрьев Северный. Свена задержали в проливах шторма. Я было удивился сперва, но потом и сам вспомнил, и Крут с Хагеном подтвердили — такое в этих широтах случалось частенько. Когда ты стоишь на берегу, а вода темнеет прямо на глазах, вслед за небом, рябь на ней, только что тихой и чистой, становится гуще и крупнее, а потом волны украшаются белыми коронами пены. За считанные часы, если не меньше. Так вышло и на этот раз. Флотилия датского короля вышла из Роскильдского порта и направилась на север, обходя, огибая острова по короткому знакомому пути, который на этот раз вышел длиннее обычного. Уже на выходе из Эресун поднялся встречный ветер. Воины взялись за весла. Из них едва ли нерожденных на палубах драккаров, волн и воды не боялся никто. Думали, между островов будет поспокойнее, так и вышло. Но стоило добраться до Фемарнбельт, как поднялся настоящий шторм. Две ладьи выбросило на скалы, несмотря на то, что кормчий и команда знали эти воды, как свои дома. Но когда с черных небес стеной льет вода, волны перемахивают через борта, а трижды рожденный Тор прямо над головами сражается с Йормунгандом, вышибая из его каменной чешуи молнии длиною с великую реку Гуденон, даже дома становится очень неуютно. Короткую передышку просветления, почти дойдя до Кильской бухты, случилось и то, чего так опасался, но ждал Свен Эстридсон. «Сам Тор против этого похода!» — проорал Гунар Южанин. Родом с земель саксов, он давно был в дружине своим. «Это он сам тебе сказал!» — насмешливо уточнил кто-то. «Или ты узрел своего хилого бога, который брякнулся с небес, не успев увернуться от Мьёльнира?» Колдун Росов зачаровал старого Эстридсона. «Он ведет нас на погибель!» — продолжал реветь Гунар. И его было отлично слышно на половине судов. «Иди сюда и скажи мне это в лицо, трусливая баба!» — рыкнул король, знавший по опыту, чем могут закончиться такие выступления, если их вовремя не пресечь. Южанин перелетел через ряд скамей и направился к нему плавным, неспешным шагом, будто перетекая с одного места на другое, держа перед собой меч. «Кто еще думает, что я веду вас на погибель, а не к победе, достойный самых славных саг?» Ровным голосом, перекрывавшим гул ветра, что снова начал усиливаться, спросил Свен. Команды грянули его имя, топая ногами, грозя пробить днище лодий. Ничто так не поднимает авторитет, как прилюдное убийство оппонента, конечно. Король обтер неспешно лезвие секира об одежду неудавшегося бунтаря. «Тошу в воду! Пусть кормит рыб, трусливая тварь! А голову крепить на носу, чтоб посмотрел, какую победу прозевал из-за собственного страха. Всегда знал, что все южане — слабаки», — резюмировал он. «Приналяжем на весла, братья, иначе вся слава достанется русам, руянам и шведам». Появление в бухте Шлезвига-датской армады поутру выглядело чудом. Начинавшееся поднимать солнце озарило ровную, как зеркало, поверхность воды, которую трудно было разглядеть, потому что лодей на ней было столько, сколько никогда не бывало раньше, и команды судов под стягами четырех вождей перекрикивались вполне спокойно, явно не планируя нападать друг на друга, потому что враг у них был общий и находился точно перед ними. А когда со стен донеслось то змеиное шипение, сомнений в этом не оставалось ни у кого. «Ян, две дымных вверх, третий огненный, убить!» — едва слышно скомандовал чародей, не двинувшись и не повернувшись. Город взвыл в священном ужасе, когда над стенами, высоко, оглушительно хлопнув, стали расползаться серые клубы густого дыма, которые при должной доле паники и фантазии вполне можно было посчитать демонами или еще чем-нибудь потусторонним. От привычных картин боя и осады далеким чрезвычайно. И эту самую нужную долю мы, очевидно, не зря усиленно создавали тут вторые сутки. Заполошенные крики из-за стен говорили, а вернее орали об этом вполне отчетливо. Но Всеслав думал вовсе не о произведенном впечатлении. Он буквально впился глазами в черный знакомый хвостовик третьего болта, что сорвался с Янова самострела. Третий щелчок тетивы, совпавший с хлопками над городом, услышали только те, кто стоял рядом, и то не все. Большая часть смотрела на клубы серого черного дыма и слушала вопли жителей города. И лишь чародею, рыси и самому старшине, стрелков, звук именно этого выстрела был важнее всего прочего вокруг. И только они, пожалуй, разглядели стремительный росчерк с нашей палубы в сторону крепостной стены. Снова время будто стало киселем, что лениво и неспешно тянулось от горшка к кружке. Вкусный, холодный, кисловато-сладкий. Тот также приковывал к себе внимание и будил голод и жажду. На этот раз жажда была другой. Стоявший на стене меж зубцов заметил стрелу и даже начал уворачиваться от нее, и от обычной лучной наверняка ушел бы. Но Сил и Свен хлеб свой ели не зря, и лучшие дома в кузнечной слободе имели тоже не зря. Они вообще ничего зря не делали, не те были люди. Мне показалось, что болт летел вполне себе со скоростью автоматного трассера. Ясно, что быть такого не могло в принципе, ни те материалы, ни та баллистика, да все не то, включая это кисельное время, которое хотелось подгонять криком и пинками. Лихозуб, который явно был обучен владеть своим телом гораздо лучше простых и даже непростых ратников, от этого снаряда увернуться почти успел, и это было очень важно, почти. Они, Янов и сам старшина, тренировались по пути, стреляя в деревья по берегам Двины. К каждому болту были примотаны камушки или глиняные палочки, повторявшие весом и аэродинамикой, разумеется, очень условные боевые заряды. И там на ходу сдвигавшихся лодий у них тоже выходило вполне прилично. Из тех двух десятков на брата, что взяли на пристрелку, совсем уж в молоко ушел от силы один десяток на всех. Время, что кажется, само наблюдало за этим нашим выступлением с небывалым интересом, будто бы еще замедлилось. Раздались медленные, долгие, издевательские, долгие контрабасные щелчки еще нескольких тетив. Мы со Всеславом сжали кулаки до боли и закусили губу, сощурившись, будто это могло помочь видеть лучше. Тяжелый наконечник лениво пролетел между зубцами стены и ткнул легонечко лихозуба, сместившего голову и почти скрывшегося за каменной кладкой в левое плечо. Ян метил в корпус, зная, как многие опытные стрелки, что его убрать с линии выстрела быстро гораздо сложнее, чем руку, ногу или морду, и как всего несколько десятков человек в этом мире и в этом времени. Старшина стрелков точно знал свойства нового оружия, и время горения запало, и снова рассчитал все идеально. Левое плечо, повинуясь жуткой силе самострела, что прислал в него этот болт, дернулось и вытянуло, улетая назад, голову, оскаленную в неслышном крике и заметной даже издалека злобной ярости ртом, откуда, кажется, блеснув, на солнце показались железные змеиные зубы. Три болта с черным оперением также медленно, будто очень нехотя, пробивали грудину, скулу и шею, брызнули красные капли, а потом догорел запал. Судя по тому, что ближний к падавшему внутрь крепости лихозубу каменный зубец смело, развалила по камню и бросила в сторону берега. Заряд был хорош. Оседавшие в сером облаке дыма розовато-красное облако, кровавые взвеси, говорил о том же самом. Низкий гул, стоявший у нас во всеславом ушах, превратился в истошный вой и визг. Значит, время перестало валять дурака и набрало таки привычную скорость.
«Вот это да!» —
проговорил Крут, глядя на потихоньку развеивавшееся дымное пятно. На том месте, где вот только что почти спрятался за несокрушимым камнем жуткий и смертельно опасный противник, на том месте, где теперь не было ни одного, ни другого.
«Не уполз, гад!» — радостно рыкнул рысь. «Улетел почти весь! Там ноги должны были остаться!»
Судя по обострившемуся акценту, Ян сильно переживал, хоть внешний виду и не подавал.
«Жопа!»
— выдохнул Хаген тысяча черепов, не уточнив, что именно подразумевал. Отдельную теперь часть лихозуба или ситуацию в целом?
«Я не заметил!»
С возвращавшимся нордическим спокойствием и тактом ответил Янку. А потом со скрипом и лязгом дернулась громада моста, и толстенные витые канаты стали опускаться в его сторону причалов. А стоило бревнам спуститься, не успев еще даже коснуться земли, как по ним повалили люди. Спрыгивая с края моста, неслись они с криком и плачем к берегу, на бегу срывая с себя опорки и обмотки, лапти и кожаные поршни, отшвыривая их или, наоборот, прижимая груди, падая с разбегу на землю, на то самое место, куда указал вчера ужасный чародей. Город Шлезвиг свой выбор сделал. Эх, надо было войф вокруг поставить, разбегутся же крысы! Едва ли не с тоской вздохнул Свен Эриксон. Рысь глянул на него через плечо с причудливой смесью удивления, раздражения и глубокой озабоченности. Он вообще не любил, когда ему советовали те, кто не входил в наш с ним негласный ближний круг, где были сперва сотники, князь, дед Кояр и дядька Третьяк, а относительно недавно добавились патриарх всея Руси и великий Волх, ну и мастера, но исключительно в части качающиеся. Ни главы сопредельных стран, ни их воеводы, гнатовые коллеги в этот самый ближний круг не входили точно. Он подшагнул поближе к носу, встав чуть впереди великого князя, приложил ладони ко рту и крикнул пронзительно и звонко соколом. И лес, окруживший крепостную стену, начал отзываться такими же криками. Справа налево, с востока на запад, раздавались отрывистые голоса хищных птиц, и те будто слетались к городу, а из-за деревьев и кустов начали появляться первые русские ратники. Они стояли, конечно, не вплотную, ни плечом к плечу, ни мышь не проскочит. Но к мышам тут как раз претензий-то и не было. Пусть бы и скакали, хоть стадами. А вот выбираться незамеченному человеку из этого цепления не вышло бы точно. «Близко встали. Часть может подземными ходами уйти», тщательно скрывая заметные смущения, для вождя нехарактерны, пробурчал Свен. Гнат снова обернулся через то же плечо, но теперь во взгляде добавилось неискреннее сочувствие. Перекличка соколов добралась до западного берега и будто отодвинулась назад. Следующие голоса зазвучали почти на пределе слышимости, словно птицы таились в лесах за одну-две версты от города. На то, чтоб соколиные крики достигли восточного берега, обойдя крепость по Большому кольцу, ушло прилично времени. Достаточно для того, чтобы ладьи с вождями пристали к остаткам правого причала, на которых уже лежали свежие бревнушки, а поверх щиты с гербом города. По ним на берег и сошли. Наши криками и жестами перераспределяли босых и перепуганных горожан с места на место. Движение-то сопровождалось поворотами яновых самострелами. И неприятно кольнуло мою память, вызвав там ассоциацию с гестаповцами, что окружили деревню, и сейчас начнут искать партизан или связных. Но совершенно внезапно память, уже не знаю, моя, Всеславова или обе сразу, легнулась в ответ. Наши отряды тоже занимали города, походив по долинам и по взгорьям, и очень вряд ли шли первым делом в библиотеку, храм или краеведческий музей. Но в фильмах и образах моей молодости про конвои и оцепление ничего не было. Там народ встречал советских солдат с цветами. Про загранотряды и прочие ужасы и бесчинства стали говорить и показывать гораздо позднее. Зато как! Всеславу моя задумчивость была малопонятна. Он цепко, как стрелок, осматривал крытые и открытые галереи крепостной стены, внимательно, как торговец и строитель, остатки причалов. Задумчиво, гомонящих горожан, что, кажется, начинали понемногу успокаиваться, поняв, что сейчас, и, возможно, даже сегодня, Больше никого громом и молниями убивать никто не собирается, потому что он как-то удивительно быстро ощутил себя хозяином и этого места, и этих людей, и принял ответственность. И мучиться метаться Радеей Раскольниковым ему было незачем и некогда. Он с самого детства совершенно точно знал, что он право имеет. Шум поднялся внезапно от небольшой группки людей, одетых дороже и богаче прочих. Самый дородный мордатый из них орал неожиданно высоким, хрипловатым тенорком что-то про «невместно» и «да как вы смеете». Глядя на мечи не топорей рядом с ним, было предельно ясно, что они готовы по первому слову десятника, сотника, воеводы или батюшки-князя этот звонкий репродуктор обесточить или даже динамик ему от стального корпуса отмахнуть одним ударом. «Кто таков?» — повысил голос Всеслав, привлекая внимание.
«Я старшина торговой стражи. Меня в этом городе знает каждый. Мой род древний и уважаемый. И стягивать сапоги, как последний босяк, я не стану!»
Верещал он о странной смеси плохого русского, вагрского, датского и германского, но смысл был понятен и так. «Не мил. Мне нужна его левая нога». Тем самым голосом, от которого, кажется, ветер замирал, проговорил князь. Вряд ли многие из местных поняли, что произошло. Даже из тех, кто стоял рядом, что-то свистнуло, и возмущенные крики мордатого оборвались, и сам он упал и захлопал ртом, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Глядя на лежавшую рядом левую ногу, отрубленную под коленом, и на то, как ритмично, часто с плеском выстреливали на зеленую траву алые струи из культи. «Босая!» — закончил тем же тоном просьбу чародей. Нетопырь провел мечом, с которого неуловимым движением стряхнул предварительно красные капли по расшитому глинищу, вспоров его так, что даже ногу не тронул, и тем же мечом повернул ее так, чтобы ступня оказалась видна великому князю, который сильнее сжал зубы, увидев на ней знакомый старый клеймо в форме свернувшейся змеи.
«Жгут! Проследи, чтобы он не забыл ничего рассказать, рысь!»
Теперь в тон его чувствовалась ярость.
«Сделаю, княже!»
— кивнул Гнат и сделал пару жестов левой ладонью. Правой у него был меч. Боль дошла до мордатого только сейчас, и он завизжал свиньей на бойне. Склонившись уже над ним, ратник коротко ударил сперва под бороду, оборвав крик, и тут же в живот, перебив и дыхание, продолжавшего хлопать беззвучно ртом старшину торговой дружины, сумел и быстро наложенным жгутом утащили за шиворот к мосту двое руян, предварительно дождавшись кивка от Немила, которому перед этим кивнул рысь. Через некоторое время, когда народ только вроде чуть подуспокоился, в лесу на севере что-то громыхнуло. Учитывая то, что порох и динамит на ближайшие несколько десятков тысяч километров были только у нас, вопросов вроде «кто стрелял?» не возникло. Возникли другие. Но их почти моментально снял Гнат, снова крикнув соколом. Прослушав внимательно ответ, будто и впрямь понимал по птичьи, кивнул успокаивающий князю и подошел ближе, сопровождаемый вытаращенными сверх всякой меры глазами жителей. «Ладно все, княже, наши все живы», — начал он с расстояния в пару-тройку шагов и чуть громче, чем следовало бы. В спину ему очень внимательно смотрели шведские руянские воины и горожане, но те с ужасом. «Никак и впрямь соколиный освоил», — спросил с улыбкой Всеслав, но так, чтобы кроме воеводы никто не услышал. «Да где уж мне темному?» — вернул улыбку Гнат. «Еле-еле сокол от Иволги до Сойки отличаю». Если я правильно понимал логику распределения людей, ратники рассаживали их по, грубо говоря, местам проживания. Те, кто жил в Кузнечной Слободе, сидели отдельно от рыбаков, торговцев и пивоваров. И это было вполне разумно, потому что почти сразу после рассадки наши узнавали, сколько человек не хватало в той или иной группе. Собирали словесный портрет описания и передавали поисковым группам. Глядя на ногу, оставшуюся от звонкого тенора, которую убирать никто не собирался, запираться и молчать никто как-то не надумал. Наоборот, вываливали на Гнатовых все. Подозрения, предложения, давние обиды на соседей, тех, кто не сидел рядом босиком. К вечеру люди, объединенные таким стрессом, уже чувствовали себя семьей, прошедшей вместе суровые испытания. И нашим помогали деятельно и, кажется, вполне искренне от души. И поскольку у Стокгольма в этом времени пока не было, Синдром этот вполне можно было назвать шлезвигским.